Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимают участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, продолжаем знакомить наших радиослушателей с историей Древней Церкви. И мы, по-моему, подошли уже к очень интересному такому событию – разбойничий собор.
Да, но мы его еще не собрали, только начинается.
Да.
Остановились на том, что собрался такой триумвират, евнух, временщик, всесильный Хрисанфий, затем Диаскор, архиепископ Александрии, и был такой старец, архимандрит Евтихий, который был крестным отцом того самого Хрисанфия, чиновника, с которым до этого успел маленечко повздорить архиепископ Флавиан Константинопольский. Помните про историю про просфору?
Да.
То есть Хрисанфий помог, считал, что он помог зайти на патриарший престол Флавиану, требовал от него некоторое вознаграждение. И Флавиан подарил ему просфорочку обратно, попросил передать просфорку, благословение, такую евлогию, чем очень сильно расстроил всесильного временщика. Вот, он вернул с гневом просфорку и сказал, что вообще-то он берет золотом. Вот, так или иначе, всесильный Флавиан не стал идти на поводу этого дельца и приобрел себе влиятельного врага. Что происходит? Совсем недавно мы с вами говорили о том, что прошел Третий Вселенский Собор в 431 году. В 433 году состоялось подписание Антиохийского соглашения, так называемого, между святителем Кириллом Александрийским и Иоанном Антиохийским. Вот, и затем мы с вами уже сказали, что умирает все поколение Антиохийского соглашения. И получается, что к власти в Александрии приходит племянник святителя Кирилла Диаскор, который был таким фундаменталистом. Он с шашкой наголо хотел бежать и сражаться дальше со всеми несторианами. И Евтихий, архимандрит в Константинополе, как раз стал родоначальником той самой ереси, которую мы сейчас называем монофизитством. Монофизитство – моно один, физис природа, мы с вами в прошлый раз про это сказали. То есть в чем проблема? Антиохийцы, утверждая, что Христос полноценный человек, разъединяли Христа. А их оппоненты, александрийцы, начиная доказывать, что нет, Христос в первую очередь Бог, дошли до того, что произнес Евтихий в результате всего. Евтихий является как раз представителем крайнего монофизитства.
Монофизитство.
Он говорил, что до того, как Христос, Сын Божий, стал Бога-человеком, можно говорить о двух природах, божественной и человеческой. После Боговоплощения можно говорить только об одной природе. То есть настолько поглощена человеческая природа божеством, что уже об этом говорить можно только чисто теоретически. То есть получается, как говорили затем монофизиты, из двух природ. Как говорили православные, в двух природах, как мы сейчас говорим. И начинается такая полемика. Флавиан Константинопольский, архиерей Константинополя, вызывает Евтихия, пытается его вразумить. Евтихий, наоборот, начинает писать везде письма, в том числе и на Запад. И Флавиан, не боясь давления Хрисанфия, не боясь давления императорской власти, созывает в 448 году, в ноябре, в Константинополе собор. Так он называется, поместный собор Константинопольский, 448 года, на котором впервые была обличена и осуждена ересь Евтихия, то есть ересь монофизитства. Но как состоялся этот собор, это очень интересно. Изначально Евтихий прибывает на собор со стражей императорской. И было объявлено Флавиану изначально, что какое бы ни было решение, Евтихий должен быть оправдан и, значит, обратно отпущен.
Угу.
Но Флавиан не испугался и, рассмотрев, что это ересь, полностью, там было 42 епископа, то есть достаточно такой большой собор, и осуждается ересь впервые на поместном соборе.
Угу.
Пишется об этом, оповещаются основные кафедры, в том числе Папе Римскому пишется. Мы будем много говорить о Папе Римском, потому что в это время папский престол занимал один из лучших представителей Рима, Лев, Папа Лев.
Угу.
Папа Лев Римский, но он более известен, Папа Лев Великий.
Угу.
Это был действительно богослов. Если угу. потом мы редко сможем встречать такого уровня богословов в Риме после варваризации Запада, то сейчас остаются буквально несколько лет до того, как Рим будет захвачен, и окончательно в 476 году Теодорихом уже полностью сделан варварской столицей.
А вот этот Папа Лев Великий, он уже которым по счету был?
Ой, там, если так считать...
Их много долго. Там было уже.
Конечно,
до этого?
Конечно, это уже пятый век, поэтому
угу.
если мы будем простраивать, это ну, примерно ну. Странички три, наверное, уже.
Вот. Так ну, а что, они менялись меньше. Так часто?
Нет, ну не так часто. Ну, то есть в диптиках, угу. надо просто посмотреть.
Ну, вот. То есть это не первое. Мы просто никогда с вами как бы не затрагивали тему папства.
Нет, поэтому... мы потом отдельно специально, если что, разберем. Там, может быть, в контексте филёкву или что-то еще, какой-то ереси. Но в целом, нет, мы с вами упоминали каждый раз, когда совершается собор, то мы говорим, вот сейчас был там папа Целестин. Он настолько такой серенький, уж даже нечего говорить. Там или папа Дамас. Ну, он был наоборот, не очень такой, ну,
почти так
любил
вот
такую роскошь.
Мы не углублялись просто да. в эту тему, мы да. говорили между строк так, как бы вот он
пролетал. А вот Лев Великий – это действительно богослов, и Рим в это время еще влияет политически. То есть Ветхий Рим, он еще все-таки остается столицей западной части Римской империи, а вот через несколько десятилетий он уже перестанет таким быть.
То ну, есть, то есть пока захватен. Еще влияние, так сказать, большое было.
Да, и для восточных...
Римской
для империи. Восточных... Нет, мы все находимся в Римской империи. Просто Константинополь ну, — это говорю, новый Рим.
Что, да.
А римский епископ имеет еще такое, ну, важное,
угу.
важное слово. И ко Льву отправляется послание от патриарха Флавиана,
угу.
где говорится о том, что вот есть такой Евтихий, угу. учит неправильно. И еще до того, как пришло это письмо в Рим, царская почта имперская отправляет туда гонца и уже говорит, что вот нехороший Флавиан, архиепископ Константинополя, осудил хорошего архимандрита Евтиха, то есть вот Папа Римский, угу. разберись, скажи ай-яй угу. патриарху Константинопольскому. И так или иначе, другой бы папа, почему я сказал, что это был Лев,
да,
великий.
Да, великий.
Другой папа бы, ой, обрадовавшись, что вот перед ним, значит, с ним советуются от самого императора, тут же принял это решение нужное. Но Лев Великий был богословом и, прочитав о том, о чем учит Евтихий, пришел в ужас. Поэтому тоже осудил Евтихия. То есть в этом плане Константинопольская власть...
Нашла
поддержки у Рима.
Во Льве Великом.
Да, и Лев Великий, более того, пишет, наоборот, в поддержку Флавиану Константинопольскому, угу. так называемый Томас. Он так и называется Томас Папа Льва к Флавиану. Или Томас Папа Льва. Или угу. Томас Льва Великого.
Угу.
То есть это очень важное.
Томас это что? Это документ
Томас это такой.
Это
документ,
да?
Да, такое послание с, с изложением веры. И, с одной стороны, на фоне складывающейся ситуации, когда боролись с несторианством и получились монофизиты, другая партия крайняя, Томас, Папа Льва, очень важен в том плане, что там четко говорится о том, что во Христе две природы. И природа божественная, человеческая, никак не деградируют, они не сливаются в единую природу и так далее. То есть очень важные моменты есть в этом томосе. Но также в этом томосе есть и некоторые недосказанности, и терминологическая неточность.
Угу.
То есть на Западе и на Востоке Запад еще не воспринял терминологию отцов каппадокийцев.
Угу.
Поэтому Томас Папа Льва Великого очень важный вероисповедный документ. Главные плюсы, что там отрицается полностью ересь монофизитства. Но для того, чтобы сформулировать правильное вероучение, потребовалось несколько еще лет, чтобы богословы на 4-м Вселенском соборе смогли все это выразить правильно. Но в Орос 4-го Вселенского собора один из документов будет как раз Томас Льва Великого. Вот. Ну, к этому мы еще потом вернемся. Так или иначе, Диаскор и Евтих, и Хрисанфий добиваются у императора Феодосия II, Феодосия Юнейшего, разрешения созвать снова Вселенский собор в городе, в том же самом, где и был третий, в Эфесе. И что происходит? Приезжает Диаскор. Изначально православные оказываются в изоляции. То есть все 42 епископа, участника поместного собора в Константинополе 448 года оказываются лишены права голоса. Изначально председателем назначается Диаскор. И собор назначен на август 449 года в Эфесе. И там изначально получается такая обстановка, что лучшие богословы, которые могли защищать православие от монофизитства, Феодорит Кирский и Иво Эдесский, не допускаются на заседание собора. Более того, Диаскор приезжает в Эфес, берет с собой множество монахов. Более того, еще из Месопотамии, из Сирии приезжают целые отряды монахов, которые даже не знали греческого языка, но им сказали, что здесь хотят рассечь Христа, то есть надвое. Вот. Тут-таки нестаряне. Те, которые рассекают Христа надвое. Их нужно все победить. И когда начинается собор, то сразу же православным было невозможно ничего сказать. Запрещают, не читают совершенно Томас Папа Льва, то есть приезжают легаты на этот собор от Папы Римского, им не дают зачитать Томас Льва Великого. Диаскор прочитывает знаменитые 12 анафематизмов святителя Кирилла Александрийского, своего предшественника, и утверждает как раз ересь Евтихия. То, что до соединение природы было две природы, после соединения одна природа Бога Слова воплощенного. Все, чистое монофизитство. Когда патриарх, я называю все время патриарх, потому что фактически после 4-го Вселенского собора можно говорить о патриархах, становлении патриархата, то есть архиепископ, правильно говорить. Архиепископ Флавиан Константинопольский пытался что-то возражать, и здесь просто началось уже насилие не только моральное, но и физическое. То есть стали просто требовать вот эти монахи, войска, требовать подписать договор. Вместе с Диаскором здесь очень некрасивую роль играл Ювеналий, епископ Иерусалима. Ювеналий Иерусалимский уже несколько лет хотел поймать рыбу в мутной воде. Он хотел получить независимость от Антиохии и стать независимым патриархатом, да, иерусалимским. Пока он еще подчинялся Антиохии. Много такого всего происходит. И, по сути, этот собор, который был юридически Вселенским собором, то есть были представители отовсюду, со всей Вселенной, что называется, было разрешение императора, а в итоге здесь творится просто беззаконие. Не дают православным ничего сказать, заставляют подписать.
Почти силой, да, уже?
Да, ну, даже не просто силой, там реально уже, там было уже насилие. Причем домн антиохийский, домн архиерей Антиохии, также смолодушничал, тоже подписал, и Диаскор, тем не менее, осудив до этого и Флавиана Константинопольского, и всех его сподвижников, также после того, как домн антиохийский подписал тоже осуждение, и его тоже осудил, то есть так вот, ну, поиздевался. И, видя все это беззаконие, физическое насилие не применили только к легатам Папы Римского. И, видя все это непотребство, диакон Илар воскликнул свое, известное теперь всем нам, римское слово «контрадицитор», то есть «протестую».
«Контрадицитор».
контрадицитур. Контрадицитур. Протестую. Ну, это кто занимался правом, знает слово. То есть, если можешь протестовать, и там совещание или останавливается, или там как-то еще. То есть, нельзя принимать решение. Тут презрение ко всему, не только к церковному, но и даже к светскому праву. Легатов не тронули, они смогли уйти. До сих пор разные историки, кто-то считает, что Флавиан Константинопольский был избит буквально монахами, вот это Варсуна, и там, по крайней мере, потом ему предъявлялись эти обвинения, или просто от потрясения, так или иначе, через несколько дней свидетель Флавиан скончался. То есть он был низложен, на его место был поставлен ставленник Диоскора Анатолий. И когда Лев Великий, Папа Римский, узнал от своих легатов, от диакона Илара, что произошло на этом соборе, он назвал это же разбойничество. И вот
этот собор
по его
получил
название. Да, так вошел в историю Разбойничий собор.
Разбойничий,
то есть, пожалуйста,
собор.
Мы видим чисто исторически этот собор Вселенский, а на самом деле там принята ересь. Поэтому, естественно, что он не Вселенский. Рецептором принятия собора является постепенно именно народ Божий. Он его не принял. Мы каждый раз можем видеть волю Божию, когда, казалось бы, уже темнота настолько сгущается, что человек теряет всякую возможность сопротивляться.
И всяческие ориентиры, да?
Да. А как раз перед этим скоро будет рассвет. И вот так же исторически случается здесь, в этом случае. То есть, казалось бы, еретики торжествуют, праведники умирают.
Но
в 450 году Феодосий Юнейший, ну, то есть Феодосий II, по старой традиции императорской, на охоте погибает. 450 год. А у него была сестра Пульхерия. Пульхерия – это вообще очень интересная императрица. Кому интересно, можете почитать, только в хорошей литературе, в византологии хорошей. Это очень интересная была императрица-девственница, так называемая. Вот. Она дала обет Богу пребывать в девстве, но она уже была такой старенькой к тому времени. И, тем не менее, в византийской традиции, в римской традиции, в ромейской традиции, женщина править не может. Править может только мужчина. То есть, если женщина правит, то она может править какое-то время от имени своего сына, например, если она регенша, или у нее должен быть муж. И она находит блистательного военачальника, тоже старый уже дедушка был, по тем временам вообще 60 лет, Маркиан, полководец. Очень талантливый полководец, православный строго. Он очень любил ходить как среди просто людей, в крестных ходах участвовал и так далее. Вот. И он чисто православный человек. И более того, он спас весь европейский мир того времени от нашествия гуннов, сюнну. То есть он отбил от своих рубежей. Дальше они пошли на запад, и в каталонских полях их римский полководец Аэтий смог разбить. И вот промысел Божий. Если бы сюнну, гунны, проникли полностью и завоевали всю Европу...
Это представители какой-то?
Монголоидная раса. Ну, то есть это соседи монголов. Атила там все. Если бы они проникли в Европу, все, ее бы уже не было. А Господь попускает, что волна их проходит, и приходит уже все, что связано с готами. Готы, франки. И практически все готские племена, вандалы, вестготы, остготы, там много можно перечислять, они были склонны не на уничтожение культуры, а к приобщению к ней. Мы с вами уже говорили, что при Феодосии Великом готы стали федератами и стали охранять границы, стали в гвардию включаться и так далее. И вот на Западе, когда они завоюют, да, они страшные, дикие племена, но для них Римская империя была такой иконой. И они начинают приобщаться к христианству, изучать латынь. И сейчас мы видим...
Готы.
Да. Ну, там франки только так сложнее выцерквлялись. И сейчас мы видим, что вот Испания, Германия, там все Италия. Это такие милые христианские страны. Ну, с некоторыми там особенностями. Но чисто вот исторически в средние века это были христианские страны. И когда Маркиан с Пульхерией вступает в фиктивный...
А вот это муж, который ее
да,
стал.
Маркиан, да, да.
Маркиан.
Да. Значит, он становится фиктивным мужем, ну, то есть они вступают в брак, но каждый уважает свое девство. То mm-hmm. есть они, вот, если есть обет, то все не нарушают. Mm-hmm. Формально, юридически, они уже, он уже может именоваться императором, поскольку вышел за Августу. Более того, такое интересное историческое событие, это было первое коронование именно в храме. Mm-hmm. До этого коронация, посвящение в императоры происходило, было чисто светской, светским мероприятием. Пульхерия
а
и Маркиан,
да,
они начали воцерковлять такое событие, впервые в истории. И Маркиан, понимая всю ситуацию, значит, возвращает всех из ссылок по старой константинопольской традиции. Переносится прах Флавиана Константинопольского в Константинополь, в храм 12 апостолов, как недавно это было с Иоанном Златоустом. Вот, и начинают быстро перебегать вчерашние союзники Диаскора, которые его боялись, перебегать начинают в лагерь православных. Вот так или иначе начинается подготовка к Вселенскому собору.
К следующему Вселенскому собору.
Который вошел в историю под названием Четвертый Вселенский собор, Халкидонский собор. Это был самый организованный собор, самый многочисленный собор. И именно этот собор является иконой для всех соборов вселенских. И более того скажу, ну, кто историю знает, ну, хотя в советское время это не преподавали, но во многом является примером и для парламентов. То есть где есть прения сторон, там, где нужно выслушать ту и другую сторону и затем принять решение. Mm-hmm. Это было впервые вообще такое в истории церкви. Да. И mm-hmm. далее. То есть, как мы с вами помним, на Разбойничьем соборе даже никому не дали ничего сказать. Изначально mm-hmm. все было понятно. Третий Вселенский собор был самый плохо организованный. Там и так далее. У первого, второго собора Вселенских даже не велась стенограмма. А здесь вы можете прямо открыть деяния Четвертого Вселенского собора и вот прямо все проследить. От и до. Самая толстая книжка. Четвертый Вселенский собор. Вы можете прочитать все дискуссии. Что говорили там еретики, что отвечали православные, кто был, кто не был, там и так далее. Угу. Вот, и тем более свод правил 28.
Как убеждали, точно. Видимо, да.
Да. Угу. Вот, поэтому как начинается Четвертый Вселенский собор? Император Маркиан приглашает всех к октябрю в Никею, именно в Никею.
Угу.
Приезжает 500 епископов. Обычно говорится, что это собор 630 отцов, но вот точно мы знаем, что не менее 500 было.
Угу.
Поскольку в это время идет Маркианом отражение войск варваров с севера, угу. то Маркиан переводит весь собор в Халкидон. То есть это еще чуть-чуть ближе к Константинополю, но находится на Азиатском береге через Босфор.
Угу.
И в случае чего, если там случится какая-то военная опасность, то не пострадает никто. То есть еще водная преграда. То есть вот смотрите, насколько... сложную, да, вообще, насколько сложную эпоху жил император Маркиан. Представьте себе. Великое переселение народов.
Mm-hmm.
Ну, как монголы идут, татаро-монголы, mm-hmm. вот, как на нашу землю. А в это время проходит собор. Некоторые mm-hmm. такие вот есть исторические сравнения. Вот одного просили правителя, давайте соберем собор. Нет, сейчас пока не время. Вот. А тут время. То есть это очень интересное такое сравнение. И Господь помогает императору. Он отбивает все войска. И в 451 году как раз все. 451 год, да. И как раз параллельно с этим идет Вселенский собор. Причем император Маркиан был не просто там каким-то воякой, а это был действительно блестящий администратор, как и Пульхерия. И он сразу же понял, что если сейчас не поставить все точки над «и», то вся эта, как мы сейчас говорим, катавасия будет продолжаться. То есть Александрия будет указывать Константинополю. Константинополь не знает, что ответить. Там ересь, здесь ересь. Давайте уже определимся. Все говорят, что они приверженцы Никейского собора. Все говорят, что они православные. Mm-hmm. А откуда-то ереси? Кто виноват? И вот когда, например, у каждой кафедры были свои основания. Папа Лев говорил, что все, подпишите мой томос, и можно вообще зачем собираться. Подписывайте мой томос, я верю, что вы все православные, все, аминь.
Угу.
Зачем что-то там, какие-то дискуссии? Опять непонятие Запада, непонимание Запада и Востока. То есть на Западе все просто. Бумага есть, подпись есть, все. Какие проблемы? На Востоке говорят, нет, мы должны разобраться. из двух природ или в двух природах, как, почему, почему это несториане, почему это моновизиты, каково должно быть православное вероучение. И тут нужно отметить, что имперская власть взяла на себя организационную полностью всю работу на соборе и вели ее самые лучшие чиновники, самые лучшие юристы. Там было только 18 высокопоставленных, ну, вот, уровня сената людей. И там, где, казалось бы, епископы говорили, да все нормально, все мы, все, это вера православная, все, расходимся. Чиновники говорили, нет, давайте запишем, чтобы больше такого не было. Вот давайте скажем так, что, как. Всего было несколько заседаний, все прошло в течение октября. И все было блестяще сделано. И приняты очень важные каноны. И первым делом начали рассматривать собор Константинопольский 448 года, где был осужден Евтихий. И разбойничий собор 449 года, где был осужден святитель Флавиан, Евсевий Дорилейский, ну и многие другие православные епископы. И все были полностью рассажены по своим местам, там, как сказать, группировкам. И изначально у всех отцов собора возникло две претензии. У одной партии православной к Диаскору. Почему Диаскор дерзил, чуть ли не виновник в смерти святителя Флавиана Константинопольского, и дерзил всячески папе Льву Великому. На этом особенно настаивали легаты. А нужно сказать, что Пасхасин, епископ из Сицилии, он был председателем собора. То есть тут имперская власть так вот дипломатично дала возможность, раз папа Лев защищал православие, чтобы его, его представитель был председателем на этом соборе. И поэтому они требовали Диаскора вообще сразу же как-то осудить или лишить права голоса. Но отцы собора сказали, что нет, давайте дадим право голоса всем, но пусть Диаскор сядет вот на это место. То есть такая своеобразная скамья подсудимых. Монофизиты что требовали? Монофизиты говорили, как здесь может присутствовать Феодорит Кирский. Феодорит Кирский, мы с вами в прошлый раз говорили, это был самый видный богослов, который как раз обличал, ну, был последователем Нестория. Он уже к тому времени осознал все минусы и заблуждения Нестория, но при этом он обличал монофизитство. Сторона монофизитов говорила, что как может Феодорит Кирский, который так нехорошо относится к нашему предшественнику Диаскора Кириллу Александрийскому, как он может что-то здесь говорить. Ну и Феодорит Кирского тоже посадили, чтобы как бы разбирать. И начинаются вот такие прения. Разбираются документы, какие документы рассматриваются на этом соборе. Значит, во-первых, прочитан был никейский символ веры. На никейский символ веры указывали все. Более того, когда с монофизитами начинали о чем-то спорить православные, они говорили, а такого нет в никейском символе веры. Все. Новый ничего нельзя вводить. В никейском символе веры этого нет. Ну, там как вот, кто господин субботы? Суббота или человек? То есть, так вот там помочь на сегодня суббота. До свидания. Вот так же здесь действовали. Дальше был зачитан Константинопольский символ веры. То, что мы сейчас называем Никео-Цареградский символ веры. То есть, отдельно никейский, отдельно Константинопольский. И именно здесь, на 4-м Вселенском соборе, было сказано, что Никео-Цареградский символ веры является как раз символом веры, который необходим для принятия всеми христианами. И вот его нельзя изменять, а не только никейский, а Никео-Цареградский. Далее, зачитано было послание святителя Кирилла Александрийского к Несторию, там, где он как раз обличал ересь Нестория. Далее, зачитан 4-й документ, примирительное Антиохийское согласие 433 года, вот, где Киану Антиохийскому писал святитель Кирилл. И 5-й документ, Томас Папы Льва к Флавиану. Зачитаны документы, всех все устраивало, и восточные епископы, радостные, что вот все, мы теперь принимаем православную веру, стали восклицать, сам Петр вещает через Льва, через Папу Льва. Кирилл так учил.
Апостол Петр, да?
Да, Кирилл так учил. Да, то есть в этом римские историки видят, что видите, вот весь Восток принимает. Я специально потом зачитаю, что потом еще будут кричать тоже восточные отцы. Просто нужно понимать греческую дипломатию. они так умеют, ну, польстить человеку, что потом вроде он не понял, а его похвалили сейчас или что с ним сделали. Вот был недавно семинар такой интересный, и там, значит, тетенька что-то рассказывала, ну, где-то час, ну, умным дяденькам, ну, всякую ерунду говорила, в общем. Вот. И мы думали, там сейчас, ну, старший из нас так что-нибудь так скажет, очень так, ну, скажет, тетенька, ну, давай, уже хватит. А он так и ласково сказал, что да, вот так вот интересно все сказали, но хорошо бы, если вот, вот маленечко практичности было, то есть так деликатно. Вот, вот восточные оценки очень деликатные. То есть они... Причем здесь самая главная фраза, нужно понимать, что Кирилл так учил. И вообще фиолетово там что-то на Западе. Главное, что Кирилл так учил. Все. То есть раз тень сосвятителя Кирилла Александрийского снята, то все, нормально. Это православное учение. И в итоге претензии возникли именно к некоторым формулировкам этого самого Томаса, Льва Великого. Там были неправильные переводы опять наших любимых ипостаси, там просопон, не так переводится, лицо и так далее, что могло вводить такое двусмысленное понимание. И так или иначе собирается рабочая группа, и небольшим количеством, несколько десятков человек, принимается знаменитый Орос 4-го Вселенского собора. Это Орос, что? То есть определение, вероопределение. Орос был составлен из трех основных документов. Из Антиохийского соглашения 433 года, то есть это итог Третьего Вселенского собора, фактически. Далее, второго письма святителя Кирилла Александрийского к Несторию, к еретику. И третье, Томас, папа Льва. Значит, чтобы Мариночка тоже понимать, что, кто такой папа Лев, нужно понимать, что на самом деле он был подписан Львом. Да, Лев был богословом, но писал все его секретарь. Ну, чтобы так просто. Звали его Проспер Аквитанский. Вот, и он написал этот томас на основании одной из проповедей блаженного Августина. Потом мы с вами поговорим, что это такое.
И лицо известное в истории. Да,
да. И епископа Тауденция Брешийского. То есть так, чтобы, ну, просто же вам знать. Это не папа Лев сам написал, он подписал его. То есть у него работала команда богословов. Но сам, естественно, что он тоже был богословом. Вот, и принимается знаменитый Орос, вероопределение, и также 28 правил, для которых, из которых нам наиболее интересное будет 28-е правило и 4-е правило 4-го Вселенского собора.
Ну вот этот главный документ Орос был принят, да?
Да.
И что? Сейчас. Он себя включал? Да. Интересно.
Значит,
какое соглашение?
Это вообще блестящее, блестящее вероопределение, которое знает сейчас, ну, любой, который там учится в семинарии, молодой человек. Ну и вообще это, конечно, богословское произведение целое. Итак, цитирую основную часть Ороса. «Итак, следуя за божественными отцами, мы все единогласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенным по божеству и Его же самого совершенным по человечеству, подлинно Бога и Его же самого подлинно человека, из разумной души и тела». Это против Аполлинария. «Единосущным Отцу по божеству и Его же самого единосущным нам по человечеству. Подобно нам во всем, кроме греха, прежде веков рожденным из Отца по божеству, а в последние дни Его же самого для нас и для нашего спасения, рожденного по человечеству из Марии Девы Богородицы». Термин «феотокос» введен уже официально в Орос. «Одного и того же Христа, Сына, Господа Единородного, познаваемым в двух природах». И дальше вот икона всего. «Неслитно, неизменно или непревращенно, неразделимо, неразлучимо». Четыре очень важных термина.
«Неслитно».
Апофатических, да. «Неслитно», так. «Непревращенно», «неразделимо», «неразлучимо». Это два, четыре термина, которые сразу же опровергают несторианство и монофизитство. Четыре апофатических термина. При этом разница природ не исчезает через соединение, а еще тем более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо, просопон, и в одну ипостась. То есть в этом документе самая главная тайна соединение природ во Христе описывается именно терминами апофатического богословия.
Что то такое апофатическое?
Ну, да, мы с вами уже про это говорили, напомню, кто, если позабыл. В богословии есть два метода определения, когда мы говорим что-то о свойствах Божьих. Катафатические свойства, так называемые положительные, и апофатические свойства, естества Божие. То есть катафатические свойства положительные – это то, что мы знаем о Боге через Его действование или энергии. То есть мы знаем, что Господь любит нас. Бог есть любовь. Он проявляет себя как любящий Отец. Мы говорим, Бог есть любовь.
Угу.
Есть термины апофатические, которыми мы отрицаем за божественным существом те недостатки, которые свойственны тварному естеству. Например, вечность. Бог вечен. Этим самым мы отрицаем, что Бог зависит от времени как категории тварного естества, тварного бытия. Бог неизменен. Бог не нуждается ни в какой форме, ни в каком месте. То есть он всеведущий там, и так далее. То есть это все вот свойства апофатические. Когда мы говорим «Бог – это не то», «Бог – это не то», «Бог – это не то», «не то», «не то», «не то». И такой, благодаря такому ареалу складывается примерно, а вот кто есть Господь. То есть это не то, не то, не то.
А вот
Господь,
это.
Да.
Да.
То есть вот невидимый Бог, мы не можем его выразить. Как говорил Григорий Богослов, ибо и понятие есть уже вид ограничения. Мы не можем Бога ограничить даже какими-то формулировками.
Какими-то понятиями, да.
И вот эти термины, действительно, неизменно, неразлучно, непреложно, как раз говорит о том, что две природы во Христе, соединившись, уже никогда не разлучатся. Никогда одна природа не изменится в другую. И даже на кресте, когда Христос умирал, мучился и затем умирал, он никогда природы у него не разъединялись, не разлучались. Согласно православному вероучению Халкидонского собора, во Христе есть единая ипостась, ипостась второго лица Святой Троицы, Сына Божия, и две природы, божественная и человеческая. И природа человеческая воипостазирована в ипостась Сына Божия. Вот, наверное, о правилах мы 4-го Вселенского собора в следующий раз скажем. Скажем лишь о том, что Диаскор, когда понял, что пахнет порохом, что уже все понятно, здесь все еретики, несториане, как он считал, он больше не является на заседание собора, и его трижды пригласив, анафемаствует. А до этого, когда говорили, почему вы творили такое непотребство на соборе?
Он предыдущем, который...
Да, на разводческом соборе. Он говорил, так что же, говорит, за христиане, если вы боялись, подумаешь, вас силой хотели заставить. Какие же вы христиане, какие же вы мученики? Христиане ничего не должны бояться. И он так вел себя так, ну, по-боевому, совершенно никак не как Ювеналий Иерусалимский. Ювеналий Иерусалимский устроил на заседаниях такое шоу. Он, видя, что пахнет порохом, значит, сделал вид, что он возмущен поведением монофизитов и быстренько перешел на сторону усиливающейся партии, то есть на сторону православных. И как отряс ноги и сказал все, что он за ними. И он в итоге своего предательства тройного все-таки в итоге получил Иерусалим. То есть от Антиохии было маленечко отобрано и отдано Иерусалиму.
Угу. То есть Иерусалимским стал...
Да, Ювеналий Иерусалимский стал как бы таким, как, ну, получил... свое, ну, как мы называем, патриаршество.
Да.
То есть ему подчинялось
вот
три области.
С тех пор и Иерусалимское, так сказать, патриаршество. Да,
да, после того, как возникло. Иерусалим был разрушен, и уже не был самостоятельным епископом Иерусалимский, вот теперь он перестал подчиняться Антиохии. Да. Ну, там еще много чего интересного, я, наверное, думаю, мы сейчас уже не успеем это обсудить. 28-е правило Константинопольского собора. Наиболее важное. В следующий раз мы с вами завершим тогда поместный Вселенский собор, 4-й.
Угу.
Я самое интересное расскажу про 28-е правило, про 4-е правило, которое наводило порядок с монахами, с монашествующими.
Угу.
То есть вот все эти непотребства 3-го собора, разбойничьего собора,
угу,
показало всей церкви, что если монахов не подчинить епископу, то вот будут постоянно такие бунты, переходы,
угу,
и так далее.
Угу. Ну, что можно сказать про этот 4-й собор? Ну, мы еще, конечно, продолжим про него немножко говорить.
Да.
Ну, то есть, в целом, это все-таки установлены были какие-то правила, да? Установлены были основополагающие понятия, да? То есть, он являлся таким, ну, как бы, собором, который как-то объединял, да?
А сейчас скажу, вот в том-то и вся и загвоздка. Четвертый Вселенский собор, будучи самым многочисленным, самым лучшим, самым организованным, самым блестяще проведенным собором в короткие сжатые сроки, все четко и по теме, тем не менее оказался собором, который должен был, по идее, объединить всех православных людей, победить несторианство и монофизитство, что и сделал Четвертый Вселенский собор. Но, к сожалению, очень много людей настолько уже мыслили в парадигме монофизитства, что не восприняли постановление этого блестящего собора. И после этого собора, где уже, в принципе, про христологию, ну, процентов на 85 уже все было сказано, потом еще у нас будут монофилитские споры, это отдельно. Но так или иначе, то, что отпали от православия целые народы, это, конечно, было трагедией V века. То, что не восприняли учение православное, а последовали вот в этой парадигме еретичества и превалирования божественного над человеческим в том плане, что человечества уже практически вообще нет. Новое аполлинарианство, монофизитство, это, конечно, стало трагедией для всей церкви. И все последующие события, ну, мы еще про Четвертый Вселенский собор будем говорить, но все последующие события в течение столетия, даже с небольшим, будут употреблены для того, чтобы примирить вот этих отпавших от церкви монофизитов обратно с церковью. И эта трагедия, которая привела к отпаду от православия Египта, Армении, а если еще учесть, что несториане до этого бежали в Персию, и затем мы их можем встретить в истории Руси, потому что именно благодаря несторианам были обращены в христианство уйгуры и керамиты. А это были племена, которые были чиновниками у монголо-татар. И именно благодаря, получается, несторию к русской православной церкви потом хорошо было отношение на первых порах у ханов. Ну, это такие интересные...
Ну, это да, это потом даже поговорим такие явления отдельно. Интересные.
Вот так или иначе, Четвертый Вселенский собор стал вот таким камнем преткновения для многих, которые не смогли понять. Это страшная трагедия, это очень жалко. То есть здесь нельзя говорить то, что были сепаратисты.
И люди отпали, как бы, да?
Да, и я скоро так говорю, что, если это ересь, я не могу ее принять. Вы еретики, вот что поделаешь.
Вот какова природа человека, да? Как сложно, так сказать, да?
Задача дьявола — разделять людей. Красные, белые.
Да. Вот что и
ваксеры, антиваксеры.
Вот. Что и происходит по сию пору. Да. Ну ладно, спасибо. Мы на этом, я думаю, что сегодня закончим.
Поставим просто точку запятой.
В рамках нашей передачи немножко как бы мы не уложились, но продолжим, я думаю, что в следующий раз говорить, да? Или закончим.
Да, про Четвертый Вселенский собор.
Закончим про Четвертый Вселенский собор. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня вот с таким рассказом о Четвертом Вселенском соборе в Древней Церкви был отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, а также преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо большое, отец Дмитрий. Ну, до новых встреч. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.